Во имя Отца и Сына и Святого Духа, возлюбленные во Христе братья и сестры, сегодня маленький фрагмент Евангелия от Луки о воскрешении мертвого сына вдовицы. Ни в одном Евангелии больше вы это не встретите, только у Луки. И мне бы хотелось сегодня, чтобы вы мысленно представили все происходящее в сегодняшнем евангельском описании. Иисус со своими учениками и с народом, как написано, который был мног, идут в этот маленький город Наим. И навстречу из ворот выходит процессия, процессия траурная, процессия, в которой, вы видите, несут умершего молодого человека. И написано, что народу тоже было очень много. Что, о чем можно сразу подумать? Что, видимо, действительно, человек, который умер, или сам был очень хорошим человеком, или мама его была очень действительно такая замечательная женщина, что все сочли своим долгом прийти проводить в последний путь умершего юношу. Вот вы знаете, волю своей, скажем так, божественного призвания, что Господь призвал послужить у престола Божьего, мы каждый день сталкиваемся практически с отпеваниями. И действительно очень мало видишь народу, который приходит попрощаться с человеком, с которым длительное время был знаком. А если и приходят прощаться, то это превращается в такой вот фарс, в такое непотребство, что иногда хочется прям закрыть глаза и бегом бежать из храма и сказать: «Господи, прости, но в осуждении почему-то получается отпевание». Хотя, между прочим, ведь что такое отпевание? Ведь это праздник. Это праздник праведно прожитой христианской жизни, венцом которой является встреча с Богом. Поэтому, если вы внимательно помните историю нашей земли русской, если вам приходилось бывать на отпеваниях, то ведь это сейчас народ очень боится смерти. Почему? Потому что грех изменил структуру человеческого естества. И человек подсознательно понимает, что ждет-то его что? Преисподняя, за его дела. И поэтому сейчас на похороны-то все в чем приходят? В черном. Черный платок, черная кофта, черные штаны или юбка. И стоят: «Ой, а Зинка-то пришла не в черном, ой, грех-то какой», и так далее. А ведь раньше-то, вспомните, всегда на погребании-то одевали какие одежды-то? Белые. Белые одежды. И священник-то отпевает в белых одеяниях, потому что это радость, это встреча с Богом, это благодарение о праведно прожитой жизни. Вот что такое отпевание. Поэтому прискорбно видеть, что вот почему-то все у нас чернота. Чернота – это от очернения человеческого сердца. И вот народ пришел попрощаться. А вы замечали, что с хорошим человеком действительно люди приходят попрощаться? Вы вспомните прощание с замечательным светильником земли русской, с владыкой Лукой воиной Синецким, когда хотели все сделать скромно, по-быстрому похоронить. Город перекрылся, движение улиц были перекрыто. Тысячи людей заполонили улицы Симферополя и не давали пройти. Вот как народ пришел прощаться с человеком, которого искренне любил и уважал. А у нас, к сожалению, сейчас все как-то по-другому. Не, я лучше не пойду. Не, да ну а зачем там чего-то? Я вот потом в храм зайду, свечку поставлю и все. Никто не хочет помолиться о душе усопшего. И вот идет мать. Плачет. Почему? Потому что хоронит единственного сына. А в то время надо помнить, что медицина-то была не развита. И не дай Бог ребенку заболеть. Это сейчас вот смотришь, что вот там, что там у него аппендицит, сделали, через день бегает. А раньше это был смертный приговор. Что такое коклюш? Смертный приговор. Почти любая болезнь, более-менее серьезная, это был смертный приговор. Потому что ни лекарств не было, ни лечить, как не знали. Все, уповайте на Бога и до свидания. И вот случилась болезнь у этого юноши, и он умер. И вот почему тут подчеркивается, что у матери он был, во-первых, единственный сын, и была она вдова. Что ждало вдов того времени? А ничего. Почему? Потому что женщин на работу в то время не брали. Совершенно не брали. Она потеряла и кормильца, и свой социальный статус практически. Ее ждала нищета и дальше непонятно что. Потому что мужа и так уже нет, вдова. И сын единственный кормилец, а в то время дети очень четко отвечали за то, чтобы кормить своих родителей. Я еще раз подчеркиваю, очень четко, чтобы кормить своих родителей. То, что сейчас нет. Сейчас дети очень хорошо находят аргумент. Но она же пенсию получает. И до свидания, и все, и хорош. Чего это я матери должен помогать? Чего это я отцу должен помогать? Содержать их или вообще просто помогать? Хорош. Государство их благодарит. В то время это было неприемлемо. Дети содержали и обеспечивали своих родителей. И вот она идет и горько плачет. А вот что такое плач? Вы заметьте, даже в заповедях блаженства отмечается, что блаженны плачущие. Бог видит, жалеет людей, которые плачут. Поэтому лучше всего плакать перед иконой Спасителя или Матери Божьей. Один на один. И Господь видит твои искренние слезы, а не так, как у нас. Все ревут, и я за компанию, да? Даже профессия была такая, вспомните, бабки-плакальщицы. Приглашают, и они такие перлы вытворяют, и все у них так складно получается. Ой, на кого ж ты меня покинул, и зачем ты оставил, и глазоньки твои, рученьки. И вот как без костей, не зря же, говорит, язык без костей. И метут, и метут, и метут. Вот. Нет, Богу это не угодно. Богу угодно те слезы, которые действительно идут из глубины сердца. И если ты действительно плачешь такими слезами, Бог тебя слышит, и Бог выполнит то, что ты просишь. И вот одна толпа народа, идущая в город Наин, это Спаситель, это его ученики, это народ, который его слышал. Вот. Еще мнение такое интересное у народа сложилось, что вот Спаситель идет со своими учениками, да, вот с апостолами. И все, вот он, там 12 человек рядом, нет. Вы не забывайте, что с апостолами шли многие их и жены, и семьи. То есть это не один человек шел впереди, за ним 12, а это уже была определенная, скажем так, кучка народу. А тут еще и те, кто слышал и так далее. Это была достаточно большая толпа народу, и навстречу другая толпа. И Господь, видя это, проявляет что? Милосердие. Проявляет милосердие. Говорит ей в первую очередь, что не плачь. Не плачь. А сколько раз мы сами проливали слезы о своих детях, о своих родителях, а сколько наши родители, наши бабушки и дедушки проливали слезы о нас, мы об этом не задумываемся. Вот, мы это помним или мы это забываем напрочь? Я думаю, что в большей степени забываем. И Господь говорит ребенку, умершему, встань. И тот встает и начинает глаголить, начинает разговаривать. Вы представляете, на самом деле, какой должен страх обуять человека? Потому что вот идешь, да, вроде хорошо, вроде учит каких-то больных, исцеляет там и так далее, и тому подобное. Но тут, когда воскрешает мертвого, наверное, все-таки в первую очередь не восторг, а действительно страх охватывает. Почему? Потому что даже и слова-то какие идут. Великий пророк воскрес, или Бог посетил народ свой. Бог посетил народ свой. Мы сейчас с вами не только далеко отстоим от Бога, мы и не хотим приближаться к Нему, мы не хотим делать никаких усилий. Вы посмотрите, вот эта процессия, она выносит юношу за пределы города. И вы знаете, что в то время в Израиле вообще кладбища должны были находиться далеко за пределами города, потому что все, что касалось с умершим, считалось оскверненным. Израильтянин не имел права вообще дотронуться до тела мертвого человека. Он считался оскверненным. Вот такая вот у них была вера. Постепенно потом на Руси традиции поменялись у нас, да? У нас что было? Чаще всего кладбище в центре города. Ставился храм, кладбище, расстраивались дома, чтобы люди могли прийти и в храм Божий, и чтобы сохранялась память. Яркий пример даже город Тулы. Если вы вспомните и посмотрите карту города Тулы сверху, то в середине стоит что? Всесвятский кафедральный собор, кладбище, и от него радиально, как лучи солнца, расходятся улицы. Вот это была память действительно об умерших людях. И люди ходили на кладбище. Почему? Потому что кладбище – это то место, которое заставляет человека немножко задуматься о том, как он жил, и понимает, что сегодня вот я прыгаю, скачу, веселюсь, а завтра-то может быть все по-другому. И не зря же, говорит, как в песне поется, есть только миг между прошлым и будущим. Да? И именно он называется что? Жизнь. И вот как мы с вами проживем эту жизнь, угодно ли Богу или не угодно, зависит только от нас с вами. Обращаемся ли к Богу, только дай, дай, помоги, или мы благодарим Бога, или мы стараемся выполнять заповеди Его, или мы то, что услышали сегодня в Евангелии или в апостольских посланиях, стараемся непременно воплощать в свою жизнь. Поэтому я еще раз подчеркиваю, заметьте, оно маленькое повествование, но какое оно емкое. Начиная с того, что большое количество народу пришло проститься с этим юношей. То есть он был достоин уважения, его семья была достойна уважения. О том, что мать его плакала, потому что понимала, что ее ждет. О том, что Спаситель проявляет всегда милосердие к плачущим искренне. О том, что Бог показывает свое величие, силу и любовь к людям. Любовь к людям. И о том, что мы с вами должны это помнить. И о том, что мы с вами можем получить спасение, в первую очередь, читая, изучая и, самое главное, воплощая Евангелие в своей жизни. Проявлять милосердие. Вот мы неоднократно в храме разговариваем, когда вот, возвращаясь как раз к отпеванию людей, вот приходит толпа народу. Но вот за все время, а в этом году будет, да, в следующем 10 лет, как вот храм был построен, будет у нас юбилей, да, вот, так за 10 лет я на пальце одной руки могу перечислить, когда после отпевания или перед отпеванием подошел кто-то из людей и сказал: вы знаете, это был такой хороший человек, я так ему благодарен за то, что Бог дал возможность в мою жизнь вместить этого человека. Я понимаю, сейчас отпевают 40-уст, но я сам лично хочу заказать хотя бы, чтобы на литургии помянули, хотя бы 40-уст от себя. Это моя благодарность Богу за то, что Он дал возможность общаться с этим человеком. Вот пальцев одной руки за 10 лет хватит, чтобы люди так остались. Никто ничего делать не хочет. Вы понимаете, дорогой букет, он не нужен. И дорогой гроб, он не нужен. Не нужны. А нужна ваша сердечная молитва, которая не прекращается никогда. Ведь церковь этим и уникальна, что сохраняет память из рода в род. Из рода в род. И именно благодаря церкви мы знаем и великомученика Пантелеймона, и преподобного Сергия Радонежского, и Серафима Саровского, и родителей его, и воина Синицкого, и так далее. Только благодаря церкви. Не было бы церкви, и знать бы никто не знал, что жил такой и Пантелеймон, что жил такой преподобный Серафим Саровский. Почему? А потому что именно церковь является той жизненной, живой силой, той живой водой, которая из поколения в поколение дает возможность помнить и повторять, и обращаться к ним. Вы представляете, какой силой обладает наша с вами церковь? Силой просто неиссякаемой. И мы должны благодарить Бога каждый день, что мы сами являемся членами этой церкви. Являемся живыми участниками этой церкви. В том, что Господь допускает нас с вами к этой церкви. И что Господь всячески оберегает нас с вами. Только мы этого не понимаем. Мы не понимаем всю глубину и величие любови Божьей по отношению к нам, по отношению к нашим родным, по отношению к нашим близким. Если мы начнем это осознавать, мы начнем заботиться друг о друге. Мы начнем любить друг друга. Мы начнем уважать друг друга. Мы начнем ценить друг друга. И вот это тогда и приведет к спасению рода человеческого, о чем неоднократно молились святые подвижники. Сегодня день памяти собора оптинских святых, оптинских старцев. Вы понимаете, я вот иногда задумываюсь и говорю, что люди даже не осознавали величие Оптиной пустыни. Ведь у нас старчество сейчас не найдешь. Днем с огнем не найдешь. А почему? А потому что вот эта духовная школа, она была уничтожена великим, могучим Советским Союзом, да? А ведь в то время была школа даже подготовки старчества. Вспомните, старец, к нему прикрепляли келейников, и они духовно их воспитывали, воспитывали, пока, видя, что келейник достиг высокого духовного уровня, он получал благословение на общение с людьми. И так шло из поколения в поколение. Имена какие? Лев, Анатолий, да? Дальше что там? Моисей, Иосиф, Никон, Амвросий. Вчера его память была. Это все великие имена. Это имена, которые, благодаря которым Оптина Пустына сияла на весь мир. Сияла на весь мир. И люди ехали к ним и получали духовное утешение. Сейчас у нас нет такой возможности. Да, старчество у нас порастреляно и по лагерям и так далее. Но в то же время мы можем получить утешение в чем? В чтении Святого Писания и в горячей слезной молитве Божией. В горячей слезной молитве Божией. Так, как молился апостол Петр, у которого глаза были красные от слез. Так, как молился преподобный Серафим Саровский, который на коленях смерть принял перед иконой Матери Божьей. Так, как молились современные мученики и подвижники Русской Православной Церкви, которым приходили и задавали всего один вопрос. Веруешь во Христа? Верую. Держи пулю в лоб. Веруешь во Христа? Верую. Держи пулю в лоб. И все. Вы представляете? Стоило всего чуть-чуть смолодушничать, сказать, что да нет, так это все. Но не малодушничали, потому что знали, что награда их велика на небесах. Вот я вас прошу тоже, чтобы об этом не забывали и помнили. И пусть благодать Божия пребывает со всеми вами. Аминь.
Рцемся от всей души, от всего помышления нашего.
Господи, помилуй.